Моя политика – это мои книги. Есть темы, где муж за Сорокина, а жена за Ерофеевой.
«Мир хмурых людей» – это, собственно, и есть образ России?
Общество или гражданское общество. У нас никаких гражданств, никого. У нас народ есть. Такие хмурые люди, как говорил Чехов.
Ты всегда, как мне кажется, ставишь точные оценки настоящему.
Культура ушла вниз очень, очень сильно. Будет оттепель, безусловно. Насчет лета не обещаю, но оттепель будет.
Всем привет, дорогие друзья! Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас творческая встреча с российской интеллигенцией. Сегодня за российскую интеллигенцию отдувается писатель Виктор Ерофеев. Вить, приветствую тебя, здравствуй.
Здрасте, здрасте. Всем здрасте, а тебе особенный привет.
Привет, привет. Я запаслась сегодня теми самыми реквизитом специальным. Вот у меня здесь «Великий гопник», книжка Виктора Ерофеева. И здесь вторая книжка тоже есть, которая называется «Новое варварство». Это я к тому, во-первых, чтобы показать, вдохновить Виктора на хорошую беседу, а во-вторых, ему показать, что эти книги у меня есть, и они вот, что называется, на расстоянии вытянутой руки.
Завтра я еду в Лейпциг на выставку. Она выходит завтра, первый день, на немецком. Это книга, которую ты держишь в руках.
Отлично, «Новое варварство».
Да, «Новое варварство», немецкий. У меня два выступления завтра на ярмарке. Ярмарки, а другого в университете, да.
Так что, дорогие друзья, не потеряйте возможность. Книжки есть в продаже на русском языке уж точно. Поэтому, дорогие друзья, не пропустите, не пропустите. Вить, хочу сказать, что, допустим, как у нас распределяются роли в нашей сегодняшней современной литературе. Есть люди, которые моделируют будущее, как твой друг Владимир Сорокин. Есть люди, которые пытаются предсказывать.
Про него просто отдельно скажут, что совершенно замечательный писатель, уже исторический. «День опричника» и
«Сахарный Кремль».
Да, конечно, уже вошли прямо вместе с Чеховым и с Пастернаком, я имею в виду «Доктор Живаго» и Шаламовым. Так что это просто очень сильный писатель. То есть с ним трудно кого-то сравнивать. Иногда, знаешь, смешно, но это не ради самого, говорят о том, что есть темы, где муж за Сорокина, а жена за Ерофеева. И наоборот. Мне только что рассказали, что одна женщина ездила в Египет, потому что приехали ее родственники из Москвы, и, значит, большая семья, и ровно пополам разделилась. Да, одни за одну. Это приятно, потому что с Володей приятно сравняться. Это да. Так что отдельно просто. А давай дальше уже про других.
Но если он предсказывает будущее, моделирует его, да, и рассказывает о том, что произойдет с людьми, с человечеством, с Россией, то ты всегда, как мне кажется, ставишь точные оценки настоящему. Это уж совершенно точно. А Сорокин уже рассказывает о последствиях. Вот так можно вас соединить. Обладаешь ли ты таким?
Я не знаю, иногда тоже какие-то вещи... Получается, интуиция работает. Вот это новое варварство появилось до того, как, в общем, как идея, еще до того, как появился американский гопник. И поэтому что-то... Я не могу сказать, что это что-то такое мистическое, но, с другой стороны, какая-то, безусловно, интуиция есть. Да, безусловно.
У тебя есть этот дар предвидения? Что произойдет?
Ты знаешь, не знаю, наверное, нет, потому что, в общем, как-то мы вот с Сорокином вот делали передачу вместе, такое двойное интервью, и мы сказали, что, в принципе, энергия писателя, в отличие от журналиста, например, или от публициста, это она двойная, то есть она идет от тебя и к тебе. То есть, получается, есть какая-то антенна, которая и, значит, что-то...
Это говорил Олег Николаевич Ефремов, знаешь, как он это называл?
Да.
Вольтова дуга, которая вот тебя вот соединяет с залом, да?
Ну вот, вот смотри, а это вот, вот он говорил, значит, Володя говорил, что есть такая антенна, а я говорю, что есть такое радио, как бы старое советское радио с таким зеленым глазком. И плохо слышно, но что-то идет. И ты должен, наверное, отвечать что-то тоже со своей стороны. То есть такое, причем иногда плохо, так слышно, что даже непонятно, на каком языке это радио говорит. Ну, я, это все метафора, да, правда. Ну, вообще-то вот есть такое ощущение. А мне кажется, что гений отличается тем, что у него всегда с радио хорошо, там слышно всегда. Но иногда бывает так, и, что радио... Ты плохо слышишь, но ты начинаешь за него придумывать. Вот как бы что-то, как будто ты знаешь, что она сказала тебе это радио. Но на следующее утро ты говоришь, ты слушай, хватит врать. Mm-hmm. Ничего ты не слышал, и надо ждать. Иногда просто месяц или два вообще никаких радио. А потом опять. Вот такая вот история. Это, когда я говорю радио, ну, естественно, какая-то энергия, какая-то сила, которая идет в тебе. Наверное, и есть это писательство. Это есть, мы говорили вот с Сашей Нитки о том, что в музыке, конечно, тоже есть, безусловно. Mm-hmm. Есть у художников, безусловно. Вот, но... Вот писатели, даже атеисты, как Маяковский, например, или те, которые плохо, в общем, как-то разбирались, как Чехов в метафизике, ты знаешь, все равно есть свидетельства, говорящие о том, что они в это тоже верили, что это энергия, которая... Надо... Но, кстати, никто не написал об этом книгу. Вообще, потому что это опасная тема. Знаешь, так напишешь, Аня, а потом эта энергия к тебе не придет никогда больше.
Ну, ты, вот, кстати, про радио точно можешь написать, не только про радио как метафору, но и радио как радио.
Да.
Потому что вся твоя жизнь, как ни крути, она связана. Сегодня опять голос Берлина. Я тут забыла, когда презентовала книжки, сказать, что обязательно смотрите авторскую программу Виктора Ерофеева на радио-видео. Сейчас все видео «Голос Берлина» на YouTube-канале. И я вот смотрела с огромным удовольствием и того же Сорокина ваш диалог, и с Андреем Макаревичем.
Да.
Ты чей голос-то? Ты голос Берлина или чей ты голос? Скажи нам.
Да,
нет, ты сам чей голос?
Я чей голос? Не знаю.
Кого вы представляете, Виктор Владимирович?
Исключительно себя. Никого больше.
Есть
хорошие отношения и с ребятами с радио, потому что они делают передачи с Борей Гребенщиком. Многие хорошие вещи сделаны. Да, у них красивая студия, все замечательное. Я к ним очень хорошо, тепло отношусь. И вот мы придумали это вот с Володей тему двойного интервью. И тоже у Макаревича тоже чуть-чуть это тоже есть. Знаешь, когда... И ты задаешь вопрос, и он тебе, если захочет, тоже задал. Ну, получилось что-то, в общем. Посмотрю. Ну, я не могу сказать, что таких людей дофига и больше, но, тем не менее, с теми, которыми стоит это делать, я постараюсь все сделать.
А что тебе главное, добиться от этого диалога? На какой вопрос
прежде
ответить?
Всего, да. Я думаю, ну, такая вечно зеленый, как я сказал Макаревичу, это смысл жизни, творчества. Но тоже, конечно, это есть смысл любви, есть ощущение такого, что эти люди, которые вот имеют эту энергию, они, может быть, даже и не могут вот их все эти темы разбросать, но когда вдруг получается какая-то вот уп, такой свет, то что-то они говорят такое, что имеет такое значение тоже вечно зеленое. Я как-то себе сказал, что есть много людей, которые занимаются очень важными актуальными задачами, и они очень нужны, и все прочее. Я сказал что себе, что... Ну, у меня и апокриф был такой, как ты знаешь, в Москве. Я подумал, что все-таки очень важно, что под этим была бы какая-то философская подкладка, чтобы под этим было какое-то ощущение того, что это все не зря, и кто такие мы люди. Да, вот найти в человеке человека, как моя книжка называется, Достоевскому и французскому экзистенциализме, найти человека в человеке, вот так.
Все меньше и меньше, особенно сейчас, и, видимо, это болезнь расчеловечивания и, да, скажем так, примитивизации, да, деятельности головного мозга человечества. Мы это наблюдаем, это все разрастается уже по всей планете. Да. Вот ты как человек с художественным мышлением, есть ли у тебя понимание вообще, кто поджег этот мир сейчас? Кто его превратил в такой хаос?
Две силы. Потеря метафизической составляющей человека. То есть раньше вообще все говорили: «Я верую, я верю». Вот. Теперь говорят: ну, может быть, он и есть, а может и нет. Вот. Это уже очень разные вещи. А те, которые верят, то они делают вид, что они верят, на самом деле используют эту веру для того, чтобы для своей власти и так далее. Это первое. А второе – это глупость. Понимаешь, выстроилась так культура, наверное, где-то с середины 20 века, что все пошло на радость только глупости. И мы стали детьми глупости. И она везде. Она везде по-разному, но везде. И в Китае, в Америке чудовищная глупость. Это просто чудовищная. Вот я сейчас еду опять в Америку. Просто беда иногда в университетах происходит. Просто беда. Ничего не знают. Ну вот. Ну, про нас мы все знаем с тобой. Ну, и это действительно беда. И вот ты знаешь, вот я сейчас как раз для одной газеты пишу статью о том, какая разница между двух оппозиций, да, иранской и российской. И вот я смотрю, что ведь иранская оппозиция, при всем том ужасе, который с ней произошло, она все равно, она светлая и солнечная. Да, не в том смысле, что с ней что-то хорошее произошло, а то, что она сама. Вот. И понимаешь, и в ней есть такая зрелость политическая. А у нас такие хмурые люди, как говорил Чехов. И отсюда вот, и это все морально, это морально-эмоциональное, очень слабая политическая составляющая. Тоже отсюда глупость. И вот поэтому это то, что культура ушла вниз. Очень, очень сильно. И я не говорю, что из-за того, что были, иначе появились компьютеры, телефоны. И, понимаешь, если умный человек, он с этим бы справился. Но и когда это вокруг появляется глупость уже и метафизическая, ну и тоже еще, что смысл жизни стал превращаться, конечно, в такую форму радости жизни. Это, безусловно, очень хорошо. Но, с другой стороны, вот это тоже это беда, когда ты не чувствуешь жизнь, вот эту драму жизни, трагедию жизни, тоже это все уходит. Вот это постоянно, ты знаешь, вот в Америке, когда тебе say, how are you fine, человек близкий умирает, все равно how are you fine, ничего нет, другого слова не могут. Mm-hmm. Боятся даже сказать что-то такое, вот когда реально беда с тобой рядом. Все равно нет. Fine and fine. Ничего. Нельзя говорить ни о чем. Ну вот, или,
это хорошо другое, или плохо? Пока. Подожди. Это хорошо или
это
плохо?
Это страшно. Это страшно. Это плохо.
Ну это почему? В этом есть какое-то жизнелюбие, что уже вот эта вот жизнь продолжается, все отлично, нет, все прекрасно.
Должно быть все very good. Все должно быть в каком-то комплексе. Потому что если только fine, это беда. И с другой стороны, вот знаешь, там, ну, это анекдот уже, это уже не, не общая американская, что говорит, если вы за обедом будете говорить о Боге, уже вас никто не в другой раз не пригласит. Так что, знаешь, это, ну, это анекдот. А первый, да, вот сколько раз в обед. Я помню, что еще был очень смешной случай. Там в Калифорнии, в одном таком чудесном сожжеврском месте, был семинар. Я, значит, были студенты у меня какие-то, значит, аспиранты, какие-то молодые преподаватели. Я, когда закончил фотографию, давайте сделаем общую фотографию. Давайте. Я сказал, давайте, дорогие американцы, сделаем фотографию, чтобы никто не улыбнулся. Вот просто без улыбки. Я достаю фотоаппарат или там телефон, буду... Они не смогли за полчаса придумать такую фотографию. Кто-то ли...
То есть как бы на автомате, да? На автомате.
Да, автомат.
Ну, не знаю, мне наоборот это нравится. Я не могу среди хмурых людей
жить. Я не говорю, что это мне не нравится. Ксюш, я с тобой согласен в этом. Я говорю о том, что когда это становится, там, не знаю, 80-90%, а другого совсем нет, это... Это тяжело,
знаешь. Так, давай перевернем картинку, подожди. Давай. Вот тебе мир хмурых людей. Это не только нынешняя оппозиция политическая или миграция, тут захмуреешь, понятно от чего.
Точно.
Но ты про это сам писал, про хмурые люди и хмурая атмосфера, и вот такие вот лица, как на картине Васи Ложкина. Это, собственно, и есть образ России. И он, кажется, был таким всегда или нет?
Ты знаешь, что вот когда мы говорим слово «Россия», то вдруг оказывается, что мы остаемся перед, в общем-то, непонятным телом. Потому что есть где-то какие-то свои 13-15% населения, которые совершенно потрясающие. Потрясающие. Причем это не обязательно писатели и композиторы. Это еще люди, которые... Ну, когда-то их называлось интеллигенцией. Раньше называлось это, в общем, такой, как бы, аристократический класс. Вот, например, Александр II, как ты знаешь, очень боялся реформ, потому что он думал, что когда с крестьянам будет хорошо, то помещикам плохо, а они нам... И это и есть сердце России, говорил царь. Вот. Вот эти 13-15, это моя Россия. Я обожаю ее, понимаешь? Я скучаю, мне очень трудно без нее. А есть такая вот, значит, замечательная страна по-своему. Она похожа вот на этот самый Биг Мак из Макдональдса. Там сверху такое... Там они говорят всегда, да, внизу они везде говорят, нет, а посередине, а мне плевать на всех вас. I don't care, как говорят. Вот. И вот это вот русский человек. И если кто-то скажет, что это плохая характеристика, в смысле негативная, почему? Это многоплавно, может быть, и такое, и святое, но в какой-то момент ночью он вдруг будет полностью, да, а утром нет, значит, днем он скажет, что мне все равно. И вот это вот его очень трудно поймать. И причем это не обязательно только те, которые плохо живут. Есть, которые и хорошо живут, и все равно такие. Есть те, которые руководят, и тоже такие. В общем, ты знаешь, другого такого человека я в мире не видел, такого разнообразного. И поэтому сказать, что... Для писателя это замечательно, потому что такой человек дает ощущение какой-то емкости, я говорю очень серьезно, без всякой иронии даже, значит, вот какое человеческое существо. Но для цивилизации это очень трудно, и поэтому вот эти слова, которые мы говорим совершенно зря, общество или гражданское общество. У нас никаких гражданств, никакого общества. У нас народ есть. Вот с этим вот Биг Маком, который, значит, мы едим, как писатели. Вот. Вот так вот. Так я еще раз говорю, что это пусть никто не скажет, что это негатив. Это... И тот, кто говорит, это у него тоже Биг Мак есть. Ну вот, но я остается, вот еще смотри, вот эти 13-15% Вот у меня в жизни, вот был, помнишь, в Амстердам, 92-й год, мы делали с Альфредом «Жить с идиотом» в опере.
Нитке.
Значит, режиссером был Покровский. Покровский у нас был, значит, дирижером был Расторопович, и художником был костюмы вообще Кабаков. Это был парад гениев. Вот я первый, единственный раз видел вот этих русских гениев, которые вообще делали так, что зал обалдел вообще, которые эти голландцы, которые уже все видели, слышали, все нюхали и курили, они вдруг увидели вот этих гениев, и сначала они, знаешь, они поначалу чуть-чуть так хлопали, ой, молодцы, ой, как интересненько, а потом они вдруг остановились хлопать и смотрели, и понимали, что... А королева была тоже, значит, вот Беатрикс, тогда, ну, она была королевой, вот. И, значит, ну, естественно, Ростропович, значит, взял меня, мы там ужинали с королевой, все было очень интересно. А потом был, значит, перерыв, значит, в опере. И королева мне говорит: «Месье Виктор», значит, по-французски, ля-ля-ля-ля. Она говорит: «Вы знаете, — говорит она, — ваша опера слишком крутая для меня, too tough», скажем по-английски в этом смысле. А я говорю: «Ваше Величество, единственный раз в жизни сказал что-то такое. Ваше Величество, я говорю, а второй акт еще будет покруче». Вот. И после этого она встала и 35 минут стояла. Значит, овация была и такая стоячая. И я когда видел, что там с той стороны стоял Кабаков, Ростропович, Шнитке, уже плохо чувствующий себя после трех инсультов. И ты знаешь, вот это да, вот это Россия, которая, ну, вообще ее просто нет другой такой страны.
Знаешь, это 92-й год. Это страна, да?
Потрясающего... 92-й год. 1992-й. Вот эта часть страны — это бесконечного воображения творческого, когда она не останавливается, еще едет и туда, и сюда, и все. И вот когда я слушаю... Сейчас вот в Магдебурге сделали снова «Жить с идиотом». Ну, конечно, другой сделал французский, значит, режиссер, и сделал это в системе такой средневекового, значит, карнавала. Потрясающе, хорошо сделал. Конечно, не так, как там, но сделал очень хорошо. И я, когда слушаю эту музыку, ну, вот в прошлом году он делал, был Серебренников, делал в Цюрихе, вот сейчас в Магдебурге, они совершенно разные. Серебрику потрясающе сделал. И этот француз тоже хорошо. К чему я это говорю? Я слушаю эту музыку, у меня вот это ощущение, что она пришла с неба. Хотя там есть все. И ад, и рай, и чего угодно. И ирония, и какие-то фантазмы, и вообще чего. И вот я думаю, боже мой. Вот ты понимаешь, вот это та Россия, которая и эту Россию, причем тоже, смотри, вот в Магдебурге сейчас, да, при том, что все говорят, ой, там немцы там чего-то не любят, значит, тех как. Нифига, вот, значит, русская опера идет. Я еду по Германии на машине, много езжу на выступления, и все Мусоргский, Чайковский, постоянно, да, если слушать классическую музыку. То есть вот это та сила, которая есть. Но про другое мы все знаем.
92-й год, конечно же, да. Все это еще соединялось с огромным интересом к России. Тогда еще та самая оттепель, которая началась, да, с Горбачева, и потом первый Ельцин первого срока, безусловно, пытался продолжить. И тогда, конечно, огромный интерес был к стране, и какое-то, как мне кажется, может быть, ты не согласишься, какое-то уважение не только к политикам, которые страну развернули, но и к обществу, которое которая выбор свой сделала. Вот этот момент, как это...
Давай скажем, все-таки не общество, а народ. Ну, в общем, потому что общество — это все-таки политическое явление. У нас просто не было возможности народу стать политической фигурой. Но, тем не менее, да, было ощущение, конечно... Знаешь, я вот шел... Это была весна, это Амстердам, и канал, и вообще красота. И там первая какая-то земляника, клубника, естественно, не оттуда, откуда, с юга. И там казалось, вот так вот и жизнь. Вот будет канал амстердамский, и будет земляника. Было ощущение такое, что нельзя назад пойти. Невозможно, что это невозможно, потому что страна наша нашла возможность дышать, что-то делать, ну вот, вот так. А потом оказалось, что нет, это карусель, что все крутится, только меняются актеры, а все остальное на этих всех фигурах едут.
Тебе жалко этих своих чувств, связанных с какой-то надеждой и с каким-то новым историческим выбором России?
Ты знаешь, я боюсь слова «жалко».
Ну ты же поверил тоже тогда, что это возможно?
Да, тогда... Нет, конечно, нет. Я был просто настолько энтузиастом этого дела, что я не знаю, я один из, наверное, самых больших. Но я, неправда, как ты знаешь, лучше многих, я никогда не пошел в политику. Я решил, что моя политика — это мои книги. И буду дальше их писать просто. И меня, во-первых, стали публиковать в Москве невероятном количестве разных вообще, значит, видах, и тоненькие книжки, и большие книжки, чего. Конечно, это была моя весна. Но что я хочу тебе сказать, жалко? Нет, не жалко. Дело в том, что было бы странно, если бы это не случилось, потому что казалось, что все-таки карусель. И это не первый раз, и вот так крутится зима, потом немножко, а вот теперь чуть весны, почти никогда лето, потом осень, и потом опять. И вот так вот, вот такая штука. Поэтому сказать, что жаль, это значит, тогда я просто не понимаю, что происходит. Вот так это. Я, ты знаешь, вот Дима Пригов перед смертью прямо, он мне говорит, тогда еще было все более нормально. Он говорит, ну что, скоро зима. Ничего там особенного не было зима. Он говорит, будет зима. И у него тоже вот эта природная такая круговерть. Поэтому я не могу что-то жалко. Жалко это, когда ты это плохо понимаешь. Да. Не, будет, безусловно, будет оттепель. Я не знаю, когда. Я думаю, да. Потому что просто... Так работает карусель.
Карусель, да.
Так будет работать.
Я хотела спросить, да, что ты видишь, как, что тебе подсказывает, что будет дальше. И прочитала вот как раз ваше интервью с Иваном Толстым на «Свободе», где ты рассказываешь удивительную историю, я этого не знала, что когда Вите было 8 лет, и они жили с семьей во Франции, поскольку папа был известным дипломатом советским, и когда вы возвращались на поезде в Советский Союз, маленький Витя колдовал, чтобы поезд сломался. Да. Вот это вот у тебя предчувствие, откуда было?
Ну, потому что... Даже 8 лет, вот сейчас моей дочке 8 лет, и вот я чувствую, что похоже по характеру. Но было такое ощущение, что Париж тогда, это было какое-то, это было такое царство каких-то игрушек самых разных, да, и в этом царстве было твое место. Я тогда уже 8 лет стал собирать марки. Я, значит, у меня стало, вот я Ивану говорил тоже, что начала уже какая-то фантазия. Я придумал, ездили по Франции, я придумал какие-то, значит, сюжеты. Я не знал, что, конечно, это писательство, потом только узнал. Вот. А там я приезжал в Москву, но я, значит, там жила бабушка. Бабушка была особенная, Анастасия Никандовна. Она, значит, пока нас, мы жили в Париже, все люстры были в простынях, все диваны, все, значит, пол закрыт и все прочее. Было такое ощущение, что это какой-то мавзолей, а не квартиры, непонятно кого. И вот в этом мавзолее все было так страшненько. Хотя мы жили на улице Горького, там был, мы, кстати, были соседями под черный лист с Фадеевым, но уже его не было. Вот, но его уже не было, его, да. А, я правильно говорю? Нет, мы тогда. Он сейчас вру. Он просто мы потом переехали туда, где семья уже без него жила, а потом еще куда-то. Да-да. Но в любом случае это вот этот правительственный дом. Там у нас Власик был внизу на этаже, который там прошел через все вообще и славу и бесславие и били. И Колобель, и вообще чудовищно. Ну, вот это он. Я его видел вот мальчиком. Вот тебе Москва. Да, инсталили огромное количество черных машин во дворе. А при этом появлялся человек и, значит, кричал «Старье берем».
Да-да-да, я тоже помню.
О-о-о, да. Вот так. Или те, которые делали, значит... Из ножей сделали такие исты, потому что они точили ножи, таким. Вот это вот двор тот московский. Так что совсем два разных мира. Да, мне хотелось, чтобы поезд сломался.
Не хотел в Москву, маленький Витя.
Да, не хотел, совсем не хотел. Москва была очень скучная. Вот. Но потом все получилось по-другому. Москва, вот это 92-го года, это уж сейчас прошло уже большое количество жизни. Она была, конечно, гораздо было интереснее, чем Париж. И я тогда ездил по всей планете. Мне казалось, в Москву приедут, это просто праздник. Там все, там друзья, там все происходит. И там все так здорово. Вот. Так вот такой был момент тоже важный.
Да. Хочу вернуться к твоим этим цифрам, когда ты сказал, что 13-15% людей, которые совсем по-другому мыслят в России, которые, как я понимаю, с огромным ужасом воспринимают и в том числе и сегодняшние события. А мой вопрос такой. Почему эти проценты не увеличиваются? И из-за того, или если это карусель, может быть, бывают какие-то, или качели, может быть, бывает, когда они взмывают вверх и, собственно говоря, становятся уже частью общества, которое определяет атмосферу? Или такого не было никогда?
Нет, было. Ну, конечно. Ну и не один раз даже. Ну, во-первых, конечно, 1860-е годы, Александр II, особенно первые его годы правления, потрясающая пресса. Вообще просто начинаешь читать статьи, думаешь, о, Господи, вообще, как вообще люди чудесно писали на русском языке. Вот. И это был момент очень важный. Потом, естественно, после 1905 года, когда появился, в общем-то, парламент, Дума и все прочее, там был, конечно, момент тоже, конечно, не такой уж прям безоблачный, но было ощущение свободы. Вот. Потом был, конечно, коммунизм чудовищный. Вот, просто чудовищно. Он очень много чего уничтожил в стране, потому что у нас было вот эти 15%, они были еще очень международными, international. Они вообще чувствовали себя и европейцами, и мировыми людьми. Потом наша интеллигенция очень-очень, только редко когда была на этом уровне все-таки тоже. Не получилось стать европейцами, не в том смысле полностью, но чтобы иметь тоже вот этот очень важный момент Европы в себе. Не получилось. Вот. Не было такой поляны, на которой росли все больше и больше эти проценты. Не было такой.
Сегодня,
поляна. Ну, сегодня-то понятно, что. Но дело в том, что и сегодня есть разница, потому что она негативная. Потому что, вот смотри, вот умирает Сталин, да, И, значит, приходит Хрущев, который, боже мой, был палач украинский, ну, вообще, и все это знают. И все равно пришел, значит, к власти. Вот мы уже с тобой говорили, что первое, что он сказал еще при... Когда Сталин, по-моему, на полу лежал, он сказал: «Товарищи, давайте перестанем убивать друг друга», — сказал он. Интересно, хорошо, умно сказал. Вот. Почему дальше? И вдруг вокруг оказывается интеллигенция очень сильная, которая все пережила, при том, что невозможно было это пережить. Да? Это был и Эренбург, это был и Твардовский, это был и Пастернак. Ну, потом понятно, какая с ним была история. И довольно много. Каверин чудесный, который почему-то меня очень любил в конце жизни. Я вообще считал, что я главный человек русской литературы. Знаешь, было смешно. Просто я расскажу. Я, по-моему, никогда это не рассказывал. Значит, последний раз, значит, это когда? Это 87-й год. Значит, снова какой-то годовщина революции. И, значит, вопрос литературы. Значит, старику говорит: напишите, теперь можно написать все про русскую литературу, значит, советского периода. Значит, а мы с ним встречались, скажем, недели, действительно, он потрясающий был, его все очень интересно. Многие открытые, но это про другое. Значит, через неделю мне звонит зам главного редактора Виктор, говорит: «Я не знаю, что сделать, он всю статью бы написал про вас. 7 страниц, опять про вас». Он говорит: «Что делать?» Ну, вот это про советскую литературу, значит, вот никого, кроме меня, и нет. И я говорю: «Что делать?» Я говорю: «А что мне делать? Звонить старику, сказать, чтобы он меня статью?» В общем, в конечном счете они не дали эту статью, но она у него в книжке, это Пидло. То есть вот это тоже поразительное, когда уж такой человек с этим опытом любит, то он любит. То есть он для него это тоже поразительно. Да? Так вот, я хочу сказать, вот были эти люди, которые очень много сделали для того, чтобы дальше потом было наши шестидесятники. Да? Потому что это вот было как бы... Я не вижу сейчас ни вот этой грядки, на котором что-то вырастет. Нет, вот это вот. Потому что эта общая глупость, она и конечно, очень сильно ударила по России тоже, естественно. Вот, я не знаю, что будет дальше. То есть я думаю, что будет какая-то бледная оттепель, безусловно. Может быть, она будет более коммерческой, может быть, больше будет говорить о экономике, что очень нужно, и вообще все прочее. Ну вот в смысле культурный, вот такого вот, что мы имели в 50-е годы, а потом 60-е, потрясающе. Потрясающе было все-таки.
Подожди, тогда... Так, самой... постой.
Ты помнишь, начиная даже с книжки «Оттепель»
Эренбург. Взял, да.
Но... Взял и придумал название.
Ты называешь действительно людей, которые такой вот культурный... Да. Это даже не грядка, а матрица такая, да?
Матрица.
Собственно, тогда вот матрица, о которой ты говоришь сегодня, этой грядки, это ее нету. Но почему твое тогда поколение не сменило вот те глыбы, про которые ты сейчас вспоминаешь? Вполне имели такой шанс.
Мы что-то пытались сделать, но... Ты же знаешь прекрасно, что я делал. Ну, был «Метрополь», да, это вот я и придумал его. То есть мы хотели показать, что вот где что, вот она, настоящая Россия. И это, упомнишь, значит, там на обложке была маленькая картинка Миссерера Боря, слава богу, он жив. Хотя ему столько лет. Ну вот, и это были граммофоны. По-моему, 5 штук, он давал понять, что должны говорить на разных языках, в смысле, о разном, потрясающе лаконично и точно. Вот так, культура имеет много труб, граммофон.
Как наука имеет много гитик, так и культура.
Да,
так и культура.
Да. Понимаешь? И потом, ты знаешь, что у меня было 13 лет, я занимался апокрифом, я бы хотел, чтобы вот эта культура...
Это передача, я скажу для тех, кто, может быть, не знает. Программа «Апокриф» на канале «Культура» выходила много лет, где, собственно, вот это вот занимались во главе с Витей Ерофеевым российские интеллектуалы, вот пытались найти смысл жизни, с чего мы начали.
Да, совершенно точно. Да, и, кстати говоря, очень было смыслов много, разных, и замечательно. Были разные люди, разные мнения. Были те люди, которые, с которыми сейчас на мапе даже не хочется сказать «да здрасте». А тогда было ощущение, что, может быть, что-то получится. Ну, вот меня закрыли в том самом, значит, в 2011 году, когда это... Все, до свидания.
Хочу сказать, что Виктор Ерофеев был, по-моему, первым человеком, который на всю страну по центральному телевидению произнес слово. И это была акция абсолютная. А сейчас невозможно.
Нет, ну да, не только эти слова.
Но это было главное слово, согласись.
Да. Конечно, но было тоже очень важно сказать то, что вот до этого было на заборах, а потом вдруг перестало быть, потому что эти слова вдруг перестали иметь вот такой священный, значит, смысл запрета. Вот, типа, вот можно это. И все стали посмотреть, другие заборы стали. Это было смешно. Много было чего смешного. Да, но потом все это, конечно... Нет, в любом случае, Ксюш, будет оттепель, безусловно. Насчет лета не обещаю, но оттепель будет.
Спасибо тебе большое. Мы завершаем на этой оптимистической ноте наш сегодняшний разговор. Не забывайте читать, дорогие друзья, и не поддавайтесь на провокации дураков и провокаторов, извините за тавтологию. Берегите себя. Вот как Виктор. Сохранять себя, не поддаваться. Я уверена, что и у тебя были в жизни моменты, когда... какие-то соблазны, какие-то искушения вдруг впивались, да, как пьявки.
Ты знаешь, Ксюша, не очень много.
Не очень.
Не так глубоко нет. Были какие-то моменты, но вообще вот нет. Потому что все-таки вот главный смысл это все-таки было то, что есть таланты, ты это главное. И если куда-то идешь в сторону, он становится его меньше. Не-не, с этим не шутит.
Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Обнимаю и до встречи.
Я тебе тоже желаю, чтобы у тебя все получилось.
Спасибо.